Философ Михаил Рыклин в своих последних книгах «Свастика, крест, звезда» и «Пристань Диониса» размышляет о том, как в путинской России дела об оскорблении чувств верующих используются для запугивания неугодных. Это не просто академический интерес. Жена Михаила Рыклина, поэт Анна Альчук, была одной из обвиняемых на процессе над организаторами выставки «Осторожно, религия» в музее Сахарова. Анне Альчук пришлось в течение полутора лет, пока длился процесс, выслушивать оскорбления со стороны свидетелей обвинения и их сторонников, православных радикалов, осаждавших здание суда. Большинство из этих людей на выставке не были, экспонатов не видели, но при этом утверждали, что их религиозные чувства оскорблены. Эта кампания шельмования и в зале суда, и в прессе стала тяжелым ударом для Анны Альчук. В марте 2008 года она покончила с собой. В книге «Пристань Диониса» Михаил Рыклин рассказывает о судьбе Анны Альчук и о судьбе страны, в которой она жила. В интервью «Радио Свобода», записанном после теракта в Париже, Михаил Рыклин говорит о воинственных дикарях, поощряемых государством, и о новой идеологии России, в основе которой лежит цинизм.
Задолго до нынешней русской весны, так называемой, вы ведь предсказали или предчувствовали то, что произойдет в 2014 году. То есть 10 лет назад вы говорили уже о формировании нового политического режима, и, казалось бы, такие маргинальные судебные процессы по делу «Осторожно, религия» и «Запрет на искусство», ведь они сейчас ретроспективно воспринимаются как ключевые события прошлого десятилетия, потому что то, что происходит сегодня, родилось ведь тогда, в этих крошечных залах суда, где фактически столкнулись две России. Вы и тогда уже предполагали, что консервативный поворот или переворот примет такой размах?
Я бы даже сказал, что это началось даже раньше, 99-й год. Я считаю, сентябрь 99-го года, взрывы домов, и особенно то, что произошло в Рязани. Вот для меня это было отрезвляющим моментом. Я ни одного дня не был поклонником господина Путина. Ни одного дня. У меня не было никаких иллюзий. Мне показалось еще тогда, что происходит нечто чудовищное. И то, что люди все это поняли и приняли, для меня вот это было огромным разочарованием. Я, собственно, об этом немножко в своих двух книгах «Свастика, крест, звезда» и вот в этой книге последней тоже пишу. Я бы сказал, вот уже 2003 год, вот этот погром в Сахаровском центре, это уже были все последствия.
Помните тогда, вот в 90-е годы, как публицисты сокрушались, что у новой России будто бы нет национальной идеи, нет государственной идеологии? Ведь сейчас можно говорить, что она полностью сформировалась, хотя это очень странная идеология, очень странная идея, это какая-то каша из конспирологии, плохо прочитанного Ивана Ильина, панической гомофобии, там очень много составляющих.
Ну, я бы сказал, что сердцевина этой идеологии является цинизм. Правящие, так сказать, чекисты, они привили народу правила достаточно циничного отношения ко всему, прежде всего, к любой идеологии. И, в принципе, можно сказать, что сейчас вот этим цинизмом владеет уже огромное количество людей, что показывает и Крым. И, конечно, никакой большой идеологии за путинизмом не стоит. Вы заметите, он сейчас преследует и очень жестких националистов, которые стали тоже противниками, которые по-своему понимают, как надо отвоевывать русский мир. Одновременно, естественно, с либералами борются. То есть идеологии нету, чекисты не так воспитаны, им не нужна идеология. Им главное все контролировать, чтобы все было подконтрольно. Если это есть идеология, то, пожалуй, Путин и его окружение, и правящая верхушка, в этом смысле они, конечно, имеют идеологию. Небольшая идеология в смысле национал-социализма, а тем более коммунизма, которая вдохновляла, кстати, огромное количество западных интеллектуалов, особенно в 20-е годы. Такой идеологии, конечно, нет.
Но вот вы говорите о цинизме, я сразу вспомнил, что сейчас, когда в Европе миллионы людей выходят на демонстрации в поддержку свободы слова, в Москве у французского посольства проходят пикеты с плакатами «Кощунники из Франции глумились над Иисусом Христом и получили справедливое наказание». Вот уж действительно верх цинизма.
Да, да. Ну так этих людей воспитывали на таких процессах, как вот «Осторожная религия», «Запретное искусство», «Пусть и рает». Их натравливали на художников, искусственно создавали преступления против веры. Они развращены абсолютно, эти так называемые верующие. Сейчас я прочитал, на Пасху в русских храмах было 2% населения. 2%. И они говорят о том, что у них 80% сторонников. Это полная липа. Но эту вот группу, к сожалению, малообразованных, диковатых и очень черносотенных людей их еще разворотили, дав им право разрывать художников, музыкантов, там, поэтов, писателей. Натравливали и на Сорокина, натравливали и на балеты, на оперы. Такие сукины дети, как Тентео. Это просто совершенно развращенные, циничные типы. Ни во что они на самом деле не верят. Верующий человек не будет такие вещи никогда делать. Но их разворотили, им открыли финансирование, открыли линию. Поэтому громи спектакль, потом пойдешь и указ, и получишь за это небольшое вознаграждение. Понятна их реакция сейчас? Такая же реакция была на датские карикатуры, если вы помните. Тоже был скандал с этими карикатурами. То же самое, Россия вся рычала буквально. Так сами виноваты, вот не надо пророка изображать этим датским карикатуристам. Сами нарвались, и все справедливо. Дикие люди, а им государство как бы дало вот эту зеленую улицу. Они чудовищно развратились.
Ну вот парадоксально, что путинские чиновники, бывшие пионеры и комсомольцы, как мы знаем, выступают ведь сейчас в качестве хранителей христианских традиционных ценностей в Европе. Вот Наталья Нарочницкая, которая возглавляет финансируемый из российского бюджета Европейский институт демократии и сотрудничества в Париже, первым делом, когда ее сейчас спросили в российском телеэфире о терактах в Париже, стала говорить, что толерантность в Западной Европе дошла до абсурдных форм, и вспомнила фотографию Сирана, причем явно она не видела, потому что объявила, что во Франции выставили инсталляцию распятия в горшке с мочой. Это никакая не инсталляция, а известная фотография, сделанная вообще еще в 80-х годах. Но ведь также и свидетели на выставке «Осторожно, религия» не видели работ-то в основном и не были на этой выставке, но были необычайно оскорблены, и вы об этом пишете в своей книге.
Да, именно так и было. Ну, госпожа Нарочницкая – это вполне черносотенная дама, умеющая в хороший русский язык оборачивать чудовищные взгляды. Собственно, за это она и получила вознаграждение в виде института в Париже. Она с госпожой Ле Пен может просто обниматься и целоваться, и это, в общем, можно сказать, пара уже сейчас. Я думаю, она пожестче Ле Пен будет, даже в чем-то более жесткая. Поэтому понятно, почему такая реакция сейчас из России на это преступление. Понятно. Такая же была реакция и на датские карикатуры. И такая же реакция была, еще хуже была реакция на Pussy Riot. И вообще требовали их распять, над ними надругаться, все, что угодно сделать. Люди слишком много насилия они сами претерпевают. И поэтому ответ на это насилие, насилие и насилие. И других также. Вот расправьтесь и с этими. Ну вот моя жена влипла в эту историю, да, и она так вот трагически закончилась. Потому что она была совершенно не готова к тому, что из нее будут делать. Потом постепенно впитала в себя вот этот комплекс жертвы. Я помню даже разговор, вот она с вами говорила, кажется, на «Свободе».
Да, конечно.
Когда вы ее спросили еще, ну вот почему вы считаете, что именно вас избрали? Она сказала, вот такая судьба многих русских поэтов. Нетрудно назвать, почти все русские поэты кончили, мы знаем как, да? То есть она постепенно, вот как бы не выдержав вот этого бесконечного издевательства, в конечном счете она процесс выстояла, и очень достойно, 1.5 года следствия и процесса. Ну, видимо, психические последствия были достаточно разрушительны именно для ее психики.
Я думаю, что тут ведь огромная вина и либеральной интеллигенции, ведь очень многие во время выставки «Осторожно, религия» повели себя двусмысленно, предпочли отстраниться, сразу принялись обвинять жертву, типа не надо было провоцировать, да и во время дела пусть сирает.
Да. Потом и Андрею Ерофееву, и Самодурову во втором процессе. Зачем вы их провоцировали? Они все сделали, чтобы не провоцировать. Но не сработало, потому что есть такая поговорка: против лома нет приема. Вот они нарвались опять на этот православный лом, приняв все меры предосторожности. А тогда эта история «Осторожной религии», там еще не все понятно, что там было, что такое был этот куратор и какая его связь была с возможными кураторами этого куратора. Там слишком все было так разыграно, как по нотам. Тоже спецоперация, скорее всего, была. Но им нужен был один человек из арт-среды. И они мою жену сделали, в общем-то, таким человеком. Один человек им был нужен, чтобы показать художникам, что бойтесь, бойтесь, это не, все не так просто, все вам так даром не пройдет. Люди были страшно запуганы. Вы помните, тогда каждый божий день какие-то проклятия, отлучения там от церкви, каждый день какие-то погромные статьи были. Господин Хлобыстин отметился, Альшанский. Да кто там не отметился? Все вот тогдашние люди режима, все отметились, да. Художники испугались. Я их тоже не обвиняю. Это никто же не герой. Это же не Быковский, не Подробинник, это не несгибаемые правозащитники. Это всего лишь художники, которые хотят работы делать, хотят в выставках участвовать, хотят по возможности, чтобы работы покупали. И вдруг на них наваливается вот эта черносотенная масса. И причем на ее стороне играет государство. Ну что, что от них ждать? Героев мало. Требовать от людей героизма было бы наивно. Тоже попало не потому, что она была каким-то героем, потому что им нужен был один человек. Это была спецоперация. Надо послать вот этим. Правозащитникам послали месседж через Сахаровский центр, через Юрия Самодурова. Послали месседж, не суйтесь. На этом доме, кстати, была единственная надпись тогда в Москве, что вот столько-то лет идет чеченская война, хватит. Тут единственный дом, и можно было с Садового кольца эту надпись прочитать. То есть это еще правозащитникам тогда отомстили.
Ну вот такая вот локальная, в общем, история государства против современных художников теперь ведь стала историей для миллионов людей, потому что ведь и завоевание Украины идет под такими же лозунгами. Ведь Новороссия, так называемая, где уже предлагают пороть женщин, которые ходят по вечерам в кафе, это торжество тех самых людей, которые бесновались в залах суда на выставке «Осторожно, религия».
Когда я следил за процессом Pussy Riot, я себе сказал, боже мой, да мы жили в вегетарианские времена. 2003-2004 год, моя жена спала все время дома, она не была в тюрьме. Ее мучили на следствии, вызывали бесконечные какие-то допросы. Потом изнурительный полугодовой процесс, все это было тяжело, но по сравнению с тем, что сбросили на Pussy Riot, конечно, это вегетарианство было. А то, что сейчас с 14-м началось, ну это уже другой уровень даже по сравнению с Pussy Riot. Это русское общество еще не представляет, что его ждет. Вот ближайший год-два. Оно не представляет, что его просто ожидает. И многие люди продолжают еще издавать какие-то патриотические звуки, просто не подозревая, что их самих ожидает. Когда они поймут полную цену, которую придется заплатить. Немцы тоже не понимали в 30-е годы, что их ожидает. Но когда они в 45-м году увидели цену, все были в ужасе и до сих пор со содроганием вспоминают.
Михаил, ну вот мы говорили о Марин Ле Пен и ее союзе с Наталиной Рачницкой, ведь можно фактически говорить о создании такого черного интернационала, как в Советском Союзе, помните, на деньги ЦК КПСС поддерживали левые, крайне левые группировки, в том числе и террористов типа Карлоса, то теперь уже Национальный фронт французский получает кредит в российском банке, а представителей крайне правых европейских партий принимают в Москве и даже посылают наблюдателями на так называемые выборы в этой Новороссии. Но вот вопрос, понимают ли в Европе, что происходит? Обе ваши книги, я знаю, переведены на немецкий и другие языки, и вы встречаетесь с политиками, с экспертами, с простыми читателями. Вот вы говорите, что русское общество не понимает, что их ждет. А понимает ли Европа, что происходит в России?
Европа с ужасом отворачивается, потому что перспективы открываются настолько неприятные, что политики просто не решаются взглянуть им в глаза. Ну, потому что когда раздаются угрозы ядерным оружием, когда постоянно близкие к Кремлю политтехнологи, ну, типа Леонтьева, этим угрожают, и когда сам Путин об этом многократно говорит, ну что, Европа просто во многом дезориентирована. Есть частично люди, которые говорят, надо все сделать, чтобы примириться. Уже было выступление здесь уважаемого, кстати, политика Матиаса Плацика, бывшего министра-президента Бранденбурга, который стал сейчас руководить немецко-русским форумом. Он сказал, да, вот надо пойти на уступки. Это вызвало возмущение многих политиков. Но такие призывы раздаются. Он не единственный. Некоторые призывают к тому. Многие, кстати, снизу. Немцы настолько, они проиграли две мировые войны в 20 веке. Особенно вторая была ужасной. И поэтому у них это родовая память только не воевать. Только любой ценой избежать. А так как Россия трясет уже ядерными боеголовками, ну просто остановите этих сумасшедших людей любой ценой. Ну отдайте им этот Крым. Ну, многие так здесь считают. Особенно снизу пишут в газеты, что вы делаете, что вы разжигаете войну вот этими санкциями. Здесь много противников санкций, которые считают, что это неправильно, может быть, даже и достигнуто не какой-то цели, но цена может быть слишком большой. Никто не хочет платить эту слишком большую цену. Слава Богу, вот госпожа Меркель, она проявляет некую принципиальность, но уже в ближайшем там окружении есть люди, которые иначе думают. Ну, это демократия, здесь очень много мнений.
Ну, вот что касается санкций, есть и санкции культурного порядка. Вы помните, как в прошлом году перед открытием биеннале манифеста, перед Олимпиадой, многие говорили о необходимости бойкота вообще всех российских культурных мероприятий. Действительно, было много таких частных отказов от участия в фестивалях, от выставок, которые проводятся в России. Это правильная тактика? Вы за бойкот или за сотрудничество, несмотря ни на что?
Сложный вопрос. В зависимости от того, с кем сотрудничать. Россия же все-таки не такая простая страна. Там есть люди, скажем, есть Иосиф Кобзон с Валерией Газмановым, а есть, допустим, какие-то совершенно других взглядов люди. Я считаю, что те, кто активно участвовали в травле Украины и участвовали в пропагандистской кампании по захвату украинских территорий, я считаю, что эти люди не должны ездить совершенно свободно по всему миру и так далее. Я считаю, это можно считать определенным, конечно, это суд может решить, но это преступление, то, что некоторые люди делают сейчас. Я сейчас слежу за тем, что пишут, например, Пиантковский, там, что пишет там Илларионов, ну и так далее. Я слежу, многие же, сейчас много интересных людей, которые критикуют режим и так далее. Почему, собственно говоря, они должны каким-то, они и так страдают. Их и так отпускают ниже плинтуса, и так законы варварские, совершенно дикие, да? И еще их наказать. Нет, я считаю, что тут должен быть очень дифференцированный подход. Из моих знакомых, например, Павел Пиперштейн участвовал в манифесте. Ну и что? Он известный художник, его эстетика сложившаяся. Это третье поколение московского концептуализма, это медицинская герменевтика. Почему, собственно, он не может известную эстетику продемонстрировать на питерской площадке? Я не вижу в этом, честно говоря. Запрещать всем и все, это было бы чрезмерно. Но вот люди, которые явно призывают к захвату чужих территорий, к расправе над ни в чем не повинными людьми, ну да, они должны быть, конечно, как-то наказаны.
Ну вот интересно, что российская реакция в российской прессе, вот в «Комсомольской правде», может быть, вы видели статьи на эту трагедию во Франции, совершенно шизофреническая. С одной стороны, вроде как поддерживают Марин Ле Пен, которая выступает против мигрантов, а с другой фактически оправдывают террористов, поскольку они будто бы защищают традиционные ценности от растленного либерализма. То есть совершенно какое-то раздвоение сознания абсурдное.
Меня не удивляет то, что люди сейчас, с одной стороны, хотят, чтобы Ле Пен выгнала из Франции как бы вот этих вот воинствующих людей, а заодно под эту дудку еще подверстают и других мусульман, которые вообще не имеют. А с другой стороны, да, вот мы восхищаемся и этим. Какие герои. Потому что это то, что они хотели бы сделать. Вот то, что эти два брата там и еще кто-то, как один их сообщник, совершили. Это их бессознательно. Они хотели бы сами так поступать, но слабо. И поэтому они предупреждают, вот как бы, смотрите-ка, какие ребята отвязные бывают. Да, мы вот не такие, мы более терпимые. Мы будем атаковать только, когда скажет ФАС. Тут, с одной стороны, зависть, а с другой стороны, опасность. Желание, как бы, и с Марин Ле Пен тоже побрататься.
Вам кажется, Михаил, этот процесс реакции консервативной революции, уж не знаю, как это назвать в России, обратимым, и что его может остановить? Вряд ли падение цен на нефть одно.
Да нет, я считаю, что все это будет сказываться. Уже сейчас была паника в середине декабря, когда было вот это очень резкое падение рубля, которое потом залатали миллиардами. Но это все равно, это процесс необратимый, он будет продолжаться, рубль опять начал падать. Я думаю, это будет действовать. Дело в том, что Россия все-таки не Северная Корея. Такой консумеристской страны, такой привязанной к потреблению страны. Я во многих странах жил, и в Штатах, и во Франции, и вот многие годы живу в Германии. Я такой консумеристской страны не видел. Не видел страны, где люди определяют себя через обладание в такой степени, как в России. Это очень консумеристская страна. За вот этим фундаментализмом и за дикостью проглядывает тоже столь же дикий и необузданный консумеризм. Если в этом отношении люди вынуждены будут идти на постоянное сокращение как бы своего потребления и так далее. Не знаю, как они будут реагировать, не думаю, что это так все пройдет безболезненно. Другое дело, что они могут ухватиться за еще более националистические силы, которые будут, кстати, с Украины приходить. Они уже приходят. Вот уже господин Стрелков есть. С одной стороны, у него есть харизма победителя Славянска, с другой стороны, с властью у него тоже непростые отношения. Я думаю, что вот этим людям будет на руку это обнищание. К ним будут приходить. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь.
Не к либералам, в любом случае.
Либералы никаких шансов в России сейчас, в данный момент, не имеют. Народ слишком отравлен уже вот этой 15-летием путинизма, потом шокирован 90-ми годами, началом особенно первой половины 90-х. Железный занавес превратил людей в очень, как сказать... Они плохо ориентировались. В начале 90-х думали, что все завоевания социализма будут сохранены, и на них наложится капитализм. Они совершенно не понимали, что капитализм не может на них накладываться, что он уничтожит все, что сделано было, ну, так же было и с ГДР. Сейчас тоже многие здесь говорят, сколько было хорошего в ГДР, там, например, круглосуточные детские сады, женщины работали в Западной Германии, они в основном сидели дома с детьми, мужчины зарабатывали, у них была другая модель семьи. Сейчас некоторые понимают, что ГДРская модель, она тоже, что-то в ней было достаточно неплохое, и даже более, кстати, прогрессивное, но ее уничтожили в первые 2-3 года, она просто исчезла. Нет, я думаю, что у властей будут большие проблемы, тем более они сейчас... настроены воинственно, потому что одна из причин падения российского рубля – это не просто нефть, это не просто санкции. Это еще и очень огромные траты на полицейский аппарат и на военщину. Параллельно это происходит. Нефть падает, расходы растут. Норвегия тоже зависима от нефти. Казахстан зависим чуть даже больше России от нефти. Но у них не так падала валюта. Значительно мягче проходила. Особенно у норвежцев, конечно. К сожалению, основную цену придется платить очень простым людям. В чем-то агрессивным, в чем-то средневековым, просто наивным. Им придется тоже платить, ну что поделаешь. Никак нельзя отделить тут одно от другого. Если вы это поддерживаете, если вы отказались от каких-либо политических прав, если вы отказались от какой-либо формы влияния на власть, за действия власти придется платить. При том, что она начала делать, начиная вот с Крыма. Это уже всем понятно, что здесь уже одно от другого не отделишь. Раньше казалось, что да, вот что-то там они наверху делают, а мы тут сидим, и вроде жизнь-то улучшается немножко, все каждый год в кормушку прибавляется. Ну так вроде все люди были согласны отказаться от всего за вот это относительное благополучие. Сейчас понятно, что благополучие будет уменьшаться, власть настолько радикализовалась, что отвечать за ее действия придется многим. В том числе тем людям, в случае чего, они будут говорить, что да, мы никакого отношения не имели. Мы маленькие, простые люди, да, там, ну, нам казалось, что да, вот, ну, Крым, он же действительно вроде бы наш. Здесь в 46-м году те же самые были настроения. Здесь не было членов национал-социалистической партии. Не было их. Оказалось, что вообще эта партия была без членов. Здесь все говорили, да, мы не имели к ней никакого отношения.
Разговор с философом Михаилом Рыклиным завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Передачу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.